Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последняя неделя перед президентскими выборами на Украине.
Я не верю в социологию, особенно сейчас.
18 мая, в 70-ю годовщину депортации крымско-татарского народа, новые власти Крыма запрещают массовые траурные мероприятия.
Все дороги в Симферополе были заполнены автозаками.
Визит Владимира Путина в Пекин 20 мая и совместные военные учения России и Китая, которые продлятся 6 дней.
Много говорится о том, что стратегия Владимира Путина – это поворот России в Азию.
22 мая начнутся выборы в Европарламент. Становится ли Объединенная Европа унитарным государством?
Сами европейские институции не способны показать, что они реально делают, а делают-то они на самом деле не так-то и мало.
25-летие первого конкурса красоты в СССР.
Ублюдочная модельная индустрия, эскорт-сервис и проституция.
Визит Папы Франциска в Израиль и Палестину в конце недели. И 20 мая Джо Кокеру исполнится 70 лет.
Джо Кокер был тем британским исполнителем, который вернул американцам их как бы исконную музыку.
Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема. На Украине на финишную прямую выходит президентская кампания. Через неделю, 25 мая, украинцы будут выбирать главу государства. Удастся ли провести выборы на Донбассе, где часть территории контролируют вооруженные сепаратисты, и узнает ли страна имя нового президента уже после первого тура голосования? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Досрочные президентские выборы на Украине пройдут под усиленной охраной. Исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов подписал закон, который обязывает МВД и Службу безопасности Украины обеспечить круглосуточную охрану помещений окружкомов. Документ также предусматривает усиление охраны бюллетеней и другой избирательной документации во время их транспортировки. Власти рассчитывают, что повышенные меры безопасности помогут провести выборы и в неспокойных восточных регионах. В последние дни на Донбассе боевики захватывают избиркомы и берут в плен его сотрудников, говорит руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Возникает, конечно, вопрос технический чисто, как в таких условиях дестабилизации ситуации в регионе проводить такие выборы. Представители высшего руководства страны заявляли о том, что изучается активный опыт Афганистана. Мы, в общем-то, указываем постоянно на то, что у наших родных вооруженных сил есть опыт, в частности, во время деятельности украинского контингента. В Ираке было проведено 3 выборов, которые были признаны соответствующими демократическим нормам, а проходили они практически в той же ситуации, что сейчас мы наблюдаем на востоке Украины. Поэтому, в общем-то, считаем, что технически будет проблематично, но вполне возможно провести выборы такого рода.
Между тем, чтобы снять в обществе политическое напряжение и не допустить новых жертв на востоке Украины, провести предстоящие выборы в один тур предлагает внефракционный депутат Верховной Рады Николай Рудьковский. Его законопроект депутаты парламента могут рассмотреть 20-21 мая. Николай Рудьковский.
Почему я внес это предложение? С одной стороны, это сократит бюджетные траты, денег нет даже на самые необходимые социальные программы. А с другой стороны, это сохранит жизни десятков людей и не допустит гибели людей между первым и вторым туром президентских выборов. Мы понимаем, что эскалация ситуации между первым и вторым туром президентских выборов достигнет своего апогея. Мое предложение, оно вызвано реалиями, и оно, можно сказать, внесено в парламент от имени матерей тех сыновей, которые были мобилизованы, от имени тех жителей Донбасса, под окнами которых стреляют с автоматов, и они не могут выйти на улицу, от имени всех людей, которые не хотят, чтобы гибли люди в Украине. Если все-таки мое предложение о проведении президентских выборов в один тур не будет поддержано парламентом из-за амбиций отдельных политиков, то во втором туре нам нужно проголосовать новый текст Конституции. И это бы сняло напряжение, это бы удовлетворило запросы Востока внести и местное самоуправление, решить вопрос по русскому языку, другие вопросы бюджетные и стабилизировать политическую ситуацию в Украине.
16 мая во время теледебатов на Первом национальном канале лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, завершая выступление, неожиданно заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.
В Украине война. Украина сегодня теряет свои территории. Очень серьезная, сложная ситуация в Донецкой и Луганской области. Все сегодня дает один ответ на вопрос о выборах. Они, по нашему убеждению, будут нелегитимными. И мы, коммунисты, снимаем свою кандидатуру для того, чтобы сегодня спасать Украину от того произвола, который имеет место.
Как пояснили в Центризбиркоме, снять кандидатуру по закону можно было только до 1 мая. Поэтому заявление Симоненко не имеет никаких правовых оснований, и его фамилия останется в бюллетенях. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, из 21 кандидата самый высокий президентский рейтинг по-прежнему у бизнесмена, депутата Верховной Рады Петра Порошенко. Из общей численности избирателей, намеревающихся прийти на выборы и определившихся с кандидатом, за Порошенко готовы проголосовать почти 55% украинцев. За лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко около 10%, а за бывшего вице-премьера Сергея Тігіпка и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, соответственно, 6,7% и 6,5%. Если на выборах 25 мая кто-либо из кандидатов наберет 50% плюс один голос, то еще один тур голосования, как следует из действующего закона, уже не понадобится. Инициатор законопроекта об избрании главы государства в один тур Николай Рудьковский полагает, что последние соцопросы не отражают реальные показатели симпатий украинцев.
Я не верю в социологию, особенно сейчас. Каждый кандидат в президенты заказывает себе социологию и при помощи ее пытается манипулировать общественным сознанием. Нам нужно исходить из того, что мы должны полагаться на мнение людей и учитывать ситуацию сегодня. Мое предложение еще месяц назад было принять закон, который бы давал возможность ввести чрезвычайное положение в отдельных регионах Украины и проводить президентские выборы. И опять же это было сделано с целью защиты жизни граждан Украины. К сожалению, опять же, в парламенте были политические спекуляции, что Рудьковский играет на интересы тех или иных политиков, что будто бы я хочу сорвать президентские выборы. В результате мы имеем 78 человек погибших, дестабилизированный целый регион, а придворные политологи сейчас тех политиков уже не знают, как оправдаться.
Эксперты, анализировавшие предвыборные программы кандидатов, констатируют, что они мало чем отличаются одна от другой. По словам директора украинского филиала Института стран СНГ Дениса Денисова, претенденты на президентское кресло главным образом говорят об укреплении экономики, борьбе с коррупцией, обещают вернуть Крым и обеспечить целостность Украины.
У каждого кандидата есть свои какие-то небольшие, может быть, особенности, но просто основной лозунг – это заявление о том, что все-таки права регионов должны быть расширены и больше власти должно быть на местах.
Чем ближе дата голосования, тем сильнее противостояние между главными соперниками. Несколько дней назад штаб Юлии Тимошенко обвинил Петра Порошенко в попытках ввести цензуру в Винницкой области, где, как утверждается, по указанию бизнесмена был уничтожен тираж местной газеты с дискредитирующими его фактами. Сама Тимошенко едва ли не на каждой встрече с избирателями упрекает фаворита предвыборной гонки в сотрудничестве с олигархами из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. 16 мая Порошенко уже во второй раз отказался от дискуссии со своим ключевым оппонентом в прямом эфире популярного на украинском телевидении шоу «Шустер Лайф».
Я хотела бы развернуться до Петра Алексеевича.
Я бы хотела обратиться к Петру Алексеевичу, чтобы следующие дебаты 23 мая обязательно состоялись. Приглашаю его поговорить о всех проблемах, с которыми живет сегодня страна. Считаю, что мужество, смелость, уверенность должна быть у кандидатов в президенты обязательно. И особенно в такое тяжелое время.
И особенно в такие важкие часы.
Заявила Юлия Тимошенко в эфире «Шустер Лайф». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 18 мая, 70-я годовщина депортации крымских татар. Новые российские власти Крыма запретили любые массовые митинги в Симферополе и Севастополе до 6 июня. Накануне на заседании Меджлиса также было принято решение об отмене запланированных на 17-18 мая акций в Симферополе. Однако крымские татары все равно организуют местные акции в селениях и пригородах, где они живут, под пристальным вниманием спецслужб. Гражданские акции памяти и солидарности с крымскими татарами в воскресенье проходят в Киеве и еще многих городах Украины, а также в Москве и Петербурге. Во второй половине дня в воскресенье я позвонил своему знакомому крымско-татарскому журналисту Диливеру Осману, живущему недалеко от Симферополя, чтобы узнать, как прошли траурные мероприятия 18 мая.
С утра в тех местах, где проживают крымские татары, прошли митинги с 9 и где-то до 11 часов. В Симферополе у железнодорожного вокзала прошло тоже такое мероприятие у закладного камня памяти жертв депортации. Возложили цветы. Ну а потом, как и планировалось, все это переместилось в Симферополе, в поселок Ах-Мечеть. Там, где проживают компактно крымские татары. Народу было достаточно много. Несмотря на дождь, люди собрались и митинг провели. Но самое странное, что все дороги в Симферополе были заполнены, так же, как и вчера, между прочим, автозаками, автобусами и автомобилями военными, где сидели ОМОНовцы вооруженные. Я разговаривал с одним из руководителей этого ОМОНа и просил, чем вызвана такая эскалация напряжения. Дежурный ответ был простой у всех, так же, как и сказали правительство Аксенова, что боятся провокации и проникновения со стороны материковой Украины каких-то элементов, которые могут воспользоваться под этим митингом. Я говорю, скажите, а вот тут стоят у вас 5 автозаков, вы что, намерены заполнить их? Если вы боитесь, что с материковой Украины кто-то проникнет, нельзя перекрыть границы, как вы это умеете делать? На что ответа, в общем-то, не последовало. Понятно, позиция власти после того, как над митингом кружили постоянно 2 вертолета в течение всего митинга. О чем это говорит? Власть лицемерит, либо она не доверяет крымским татарам, а может быть и то, и другое вместе. Нельзя было делать того, что сделала сегодня власть.
А кого-нибудь вчера или сегодня задерживали из крымских татар? Может быть, предварительно?
У меня таких сведений нет, но сегодня на митинге, когда я стоял, ко мне подошел из Луи, это от Белогорска, 15-20 километров, он рассказал ситуацию, когда сегодня они после митинга в Луи ехали в Симферополь на своей машине, их остановил блокпост, там были самообороны, Рона крымская, там были военные некие, и придрались, говорит, к тому, что ремень не пристегнут. Когда у нас был ремень пристегнут, мол, был, мы сказали, вас не ремень, наверное, раздражает, а вот этот флаг, который у нас из машины высунут, наш флаг национальный, ему сказали, если ты будешь много говорить, то мы сейчас скажем, что еще и брезгельков у тебя нет. Тем не менее, они его не задержали, а потом этот капитан сказал, ну, отец, знаешь, мы это не по своей воле делаем.
О траурных мероприятиях 18 мая и новых опасениях крымских татар, которые внезапно оказались жителями другого государства, я беседовал с крымско-татарским журналистом Диливером Османом. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 20-21 мая проходит визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. В Пекине Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а потом направится в Шанхай, где будет участвовать в саммите «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». О программе визита и состоянии российско-китайских отношений я беседую со своим коллегой-китаистом Андреем Широградским. Это плановый визит российского президента? Или лидеры Китая и России решили, что настало им время срочно встретиться и обсудить сложившуюся в мире непростую ситуацию?
Ничего в этом визите экстраординарного нет. Он был запланирован заранее. Он проходит в течение 2 дней. Это государственный визит Владимира Путина в Китай. Первый день посвящен переговорам на высшем уровне. В частности, Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Пройдут вот эти переговоры в расширенном, вначале затем в узком составе, но, видимо, будут обсуждаться какие-то проблемы, в том числе и международные проблемы. Второй день визита Владимира Путина посвящен участию в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это форум, который пройдет в Шанхае. Такой форум проводится всего раз в 4 года, так что можно предположить, что все эти переговоры и поездка Владимира Путина были запланированы очень заранее.
А что представляет собой этот форум? Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии с таким сложным названием, и насколько он представителен, каковы его задачи?
Форум формально ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Учитывая, что идею такого форума предложил Нурсултан Назарбаев еще в 1992 году, первый саммит был проведен в 2002 году, проводится такой саммит раз в 4 года, то очевидно, что лидеры вот этих стран-участниц, их более полутора десятков, есть еще и страны-наблюдатели, так вот лидеры стран-участниц пользуются возможностью собраться и, может быть, обсудить какие-то важные проблемы. Такие проблемы регулярно возникают, в том числе и, конечно же, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последние дни обострились очень вьетнамо-китайские отношения, территориальные споры. На этот саммит приехал президент Ирана Роухани, прилетает Нурсултан Назарбаев. Скорее всего, участники воспользуются возможностью переговорить один на один и, может быть, урегулировать какие-то проблемы двусторонних отношений прежде всего.
Состав, я бы сказал, такой антизападный у основных участников. Но давайте вернемся к российско-китайским именно отношениям. Чего хочет Пекин от Путина? Что Путин хочет от Пекина? И вообще идет ли здесь речь о борьбе за какое-то стратегическое партнерство с Китаем? Кого бы то ни было еще, потому что это то, что я наблюдаю, например, в последнее время в средствах массовой информации в связи с происходящим на Украине, с происходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все говорят, какую позицию займет Пекин. И, конечно, это волнует Москву.
Да, разумеется, это волнует Москву, учитывая ситуацию, скажем, на Украине. Москве, безусловно, важна поддержка Китая по этой проблеме, но в той мере, в какой Владимир Путин, видимо, хотел бы ее получить, Китай эту поддержку не оказывает. Резолюции, касающиеся Украины, по ним Китай обычно воздерживается. Таким образом, Россия фактически оказывается в изоляции в Совете Безопасности ООН, к примеру. Ну, вообще, много говорится о том, что стратегия Владимира Путина – это поворот России в Азию, и что он ищет альянса с Китаем, возможно, некого противопоставления Соединенным Штатам и странам Европейского Союза, странам Запада. Но Китай ведет себя исключительно прагматично. Он, конечно, очень настороженный, с неприязнью относится к тому, что произошло на Украине, потому что в Китае очень не любят всякого рода перевороты, свержение власти и так далее. Но все равно и там есть экономические интересы на Украине, которые довольно серьезно пострадали, китайские. Однако они не настолько важны, чтобы Китай по поводу Украины полностью поддержал Москву и вошел в конфронтацию с Западом. То, чего, видимо, хочет Владимир Путин. Конечно же, какие-то разговоры идут о том, что энергоносители будут поставляться не в Европу, а в Китай. Хотя всем известно, насколько сложно, насколько дорого и как долго займет этот процесс вот такого разворота. И, скорее всего, такой поворот в обозримом будущем просто невозможен.
Так чего Пекин хочет от Москвы? А рынка сбыта своих товаров, поставки энергоносителей, все упирается только в экономику, а в политике Пекин выжидает, как он выжидает всегда столетиями.
Я тут склонен согласиться с мнением Алексея Арбатова, академика, который вот сказал, что Россия вступила в острое противоречие с Западом, а Китай нет. Настолько глубоко взаимодействие сейчас Китая со странами Запада, в том числе и по сравнению с Россией, что вступать вот в этот клинч с Западом Пекин совершенно не хочет. Но при этом есть и проблемы, в частности, Китай хочет противодействовать попыткам усиления влияния или восстановления влияния Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в данном случае Россия в принципе, могла бы выступить как союзник, но не думаю, что оппозиция Москвы по этому вопросу будет играть важную роль. Вообще, накануне визита уже было объявлено о том, что Россия и Китай подпишут, цитата, веское совместное заявление по поводу развития двусторонних отношений, но никакой конкретики в этом нет. И это, в общем, достаточно показательно, потому что опять будут красивые слова о важности стратегического партнерства, но есть важные проблемы, ну, в частности, например, сейчас, если говорить об экономике, а Китай предлагает вот эту идею восстановления Великого Шелкового Пути. Эта идея, если она будет реализована, она еще более укрепит, скажем, влияние Китая в странах Центральной Азии, где и Москва имеет, конечно, свои интересы. Это достаточно серьезно ударит по интересам Москвы.
Я еще напомню, что целых 7 дней с 20 по 26 мая будут идти совместные российско-китайские военно-морские учения, и вы упоминали резкое обострение китайско-вьетнамских отношений, которые мы наблюдаем в последние дни. Насколько эти учения военные могут вот что-то показать миру? И какую позицию в этом вопросе, вот в этом обострении в Южно-Китайском море занимает Москва?
Мы, я думаю, подошли к самой важной проблеме нынешней поездки Владимира Путина в Китай. Действительно, учения проводятся, но я читал заявление нескольких военных экспертов, которые говорили, что декларации об учениях, о том, что такие учения проводятся, они звучат громче, чем сами по себе учения. Объем таких учений, он сокращается. Они действительно проводятся, но это то штабные учения, то какие-то очень локальные учения, то встречаются командования, там, я не знаю, устраивают вот эту военную игру. Все это запланировано, выглядит как полномасштабное военное сотрудничество, но таковым я бы не сказал, что является. Но вы совершенно справедливо упомянули вот эту проблему Вьетнама, которая, судя по всему, станет предметом жарких дискуссий, потому что сейчас после вот этих погромов антикитайских в Вьетнаме в ответ на установку буровой платформы китайской, утверждает Вьетнам, на континентальном шельфе, то есть фактически в территориальных водах Вьетнама, все это привело к резкому обострению. Вьетнам готов дать серьезный отпор, в отличие от очень многих других стран, он не ограничивается дипломатическими действиями, а может вступить в прямую военную конфронтацию. И очень важно то, что, во-первых, Вьетнам модернизировал свою армию в последние годы во многом за счет российского оружия, и таким образом он превращается в очень важный рынок сбыта для российского военно-промышленного комплекса. Это одна история. Вторая. Шли разговоры даже о том, что Вьетнам может присоединиться к таможенному союзу, и, возможно, стратегический интерес Москвы в этом отношении тоже сохраняется. И таким образом показательно, что до сих пор никаких заявлений, скажем, Министерства иностранных дел России по поводу того, что происходит сейчас в Южно-Китайском море или по поводу погромов, я не слышал и не читал по этому поводу, скажет ли что-то Владимир Путин, сделает ли какое-то заявление, обозначит ли он позицию Москвы по этому вопросу, на чьей-то стороне или займет выжидательную позицию, как Пекин в отношении Украины, вот это будет самое интересное.
О предстоящей 20-21 мая поездке Владимира Путина в Китай я беседовал со своим коллегой-китаистом Андреем Широградским. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. Между 22 и 25 мая во всех государствах-членах ЕС пройдут выборы в Европейский парламент. Обычно общеевропейские выборы проводятся летом, но это голосование было перенесено в надежде повысить явку избирателей. Каждое государство, входящее в ЕС, имеет право избрать определенное количество депутатов Европарламента, которые вместе с Советом Европейского Союза образуют двухпалатную законодательную ветвь власти ЕС и считается одним из самых влиятельных законодательных органов мира. О важности и особенностях выборов в Европейский парламент 2014 года я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» и автором программы «Проект Европа» Ярославом Шимовым. В Европейском парламенте, в отличие от других институтов ЕС, представлено в миниатюре действительно население всего Евросоюза. До сих пор там было 7 фракций, по-моему, в которые входили депутаты от более чем 160 европейских партий и еще беспартийные законодатели. Каким организационно будет новый Европарламент? Что в нем появится нового? Будет ли изменено, например, количество представителей от разных государств Европы?
Есть Лиссабонский договор, который описывает правила, по которым живет и работает Евросоюз со всеми его институтами. Но, с другой стороны, Европейский Союз включает в себя 28 уже стран, и там очень много до конца еще не отлаженных вопросов взаимодействия национальных правительств, вот этого уровня отдельных стран и уровня общеевропейского. Будет избран первый состав Европарламента после утверждения Лиссабонского договора. С политической точки зрения речь идет о том, что Европа несколько приближается к нормальной модели функционирования парламентской республики. То есть большинство стран Европейского Союза представляют собой парламентские республики, где от воли парламентского большинства зависит состав правительства. Примерно в этом же направлении сейчас движутся и общеевропейские институты. То есть у Европарламента будет больше рычагов влияния на формирование Еврокомиссии, то есть как бы правительства Европейского Союза, и уже будет меньше оснований говорить о том, что члены Еврокомиссии, несмотря на имеющиеся у них значительные полномочия по регуляции всех областей жизни Европейского Союза, как бы, в общем-то, никем не избраны. Нет, они будут избраны депутатами, которые, в свою очередь, избраны народами стран Европейского Союза. Вот это наиболее интересная вещь, касающаяся данных выборов. Другой вопрос о широте, что ли, легитимности Европейского парламента, потому что, как показывают социологические опросы, вряд ли изменится та тенденция, которая характерна к снижению и без того не очень высокой явки на евровыборы по сравнению с выборами национальными. Избиратель по-прежнему для него уровень национальный, уровень своего государства ближе и понятнее, чем уровень Европарламента. В среднем на выборы в Европарламент ходят от 30 до 40% избирателей, что совсем немного. Это как раз является проблемой, поскольку, естественно, чем меньшей долей избирателей избраны депутаты, тем как бы меньше к ним доверия. С точки зрения политической и психологической, конечно, это проблема. Поэтому сейчас в рамках предвыборной кампании в разных странах очень большое внимание уделялось именно тому, как привлечь избирателей на избирательные участки.
А как проходила предвыборная кампания в разных странах? И кого можно считать фаворитами и основными игроками? Что, коротко говоря, представляют сейчас собой Европейская народная партия, европейские левые, европейские социалисты и так далее?
С одной стороны, практически все партии убеждали избирателей в том, что на выборы прийти нужно. Полномочия Европарламента расширяются, и процессы европейской интеграции приводят к тому, что европейские органы на самом деле будут оказывать все большее влияние на жизнь рядового избирателя. Только избиратель еще не всегда это понимает. А европейские политики, они пытаются его убедить: приди и реши свою собственную судьбу. Это с одной стороны. С другой стороны, это нормальная политическая конкуренция. Те лагеря политические, о которых вы говорили, это Европейская народная партия, которая объединяет праволиберальные, умеренно консервативные силы, это европейские социалисты, есть и другие группы, либералы, зеленые. Они все-таки еще такие немножко аморфные объединения. То есть о Европейской народной партии, ну, сложно говорить как о партии с какой-то своей четкой иерархией, внутренней структурой и так далее. Это скорее конгломерат родственных по своему идеологическому направлению партий, действующих на национальном уровне. Вот они и действуют в основном, конечно, на национальном уровне, предлагая своих кандидатов. Но при этом у каждого из этих лагерей есть свои кандидаты на ключевой пост в европейских структурах, на пост председателя Еврокомиссии, такого условного премьера Евросоюза. И вот кто станет его преемником, это очень важный вопрос. От социалистов баллотируется Мартин Шульц, это немецкий социал-демократ, сейчас он является председателем Европарламента. От правых баллотируется многолетний бывший премьер-министр Люксембурга, очень опытный политик именно на европейском уровне, хотя он представляет такую крохотную страну, но это очень влиятельный человек именно в брюссельских, так сказать, коридорах власти, это Жан-Клод Юнкер. Его шансы оцениваются большинством аналитиков как, в общем-то, предпочтительные. Есть свои кандидаты и у радикальных левых, и у зеленых, но у них вряд ли будет такая поддержка. А что касается Мартина Шульца, то его шансы несколько снижает то, что у него недостаточно поддержки в собственной стране, я имею в виду не избирателей, а в первую очередь со стороны политических кругов.
О важности и особенностях выборов в Европейский парламент 2014 года я беседовал с международным обозревателем Радио Свобода и автором программы «Проект Европа» Ярославом Шимовым. Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Сейчас отойдем от большой политики и вернемся в начало недели. 19 мая исполняется 25 лет с тех пор, как прошел первый конкурс красоты государственного масштаба на территории тогда еще существовавшего Советского Союза. Его победительницу Юлию Суханову не только в России, но и за рубежом принимали как новое лицо страны. Юлия Суханова мелькала на обложках наравне с первыми лицами Политбюро ЦК КПСС. Но за год до избрания первой советской красавицы в 1988 году во многих городах и, например, в прибалтийских республиках прошли местные конкурсы красоты. Известным на всю страну стал первый конкурс «Мисс Москва-88» и его победительница Маша Калинина. За четверть века конкурсы красоты в России приняли самые разные формы, от корпоративных и местечковых до грандиозных, дорогостоящих шоу. Но о специфике и целях российских конкурсов красоты специалисты бьюти-индустрии высказываются неоднозначно и часто весьма критически. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Название «Мисс СССР» и произнести-то сложно из-за 5С подряд, но назвать дефиле в купальниках и вечерних платьях «А ну-ка, девушки» вслед за популярной советской телепередачей было бы уж совсем двусмысленно. Продюсер первого общегосударственного конкурса красоты режиссер Юрий Кушнерев в интервью «Комсомольской правде» рассказывал о том, что ВЛКСМ и КПСС проявляли тревожный интерес к идейности мероприятия. В то же время сами комсомолки отличились путницы не видели ничего плохого ни в самой идее, ни в себе самих, даже если для последнего были основания. В 1988 году девушек, желающих пройти кастинг на конкурс «Мисс Москва», было 2750, а на следующий год уже около 4000. При этом, по воспоминаниям очевидцев, были девушки с фигурами, так сказать, запущенными или неразвитыми, или просто неформатными. Кстати, именно тогда, в конце 80-х, советским девушкам впервые сообщили формулу красоты 90-60-90. Многие до сих пор считают ее и формулой успеха. С этим не вполне согласна работавшая главным редактором Forbes Style Ирина Михайловская.
Если я буду говорить более-менее профессионально, как человек, который много лет имел отношение к бьюти-индустрии, к фэшн-индустрии, к всем гламурным журналам, то, конечно же, конкурсы красоты, они немножко вообще не про это. Это что-то такое социальные модели, все профессиональные модели, как правило, никто из них никогда не участвовал в конкурсах красоты. И там вообще совершенно какие-то другие стандарты. Девушки, которые работают моделями и фотомоделями, и там моделями на подиуме, все. И девушки, которые идут на конкурс красоты, это совершенно разные девушки. Просто, наверное, может быть, конкурсы красоты, когда они начинались, где-то еще не у нас, а там, когда это все, собственно говоря, начиналось, 50-е, 60-е и так далее. Тогда вот оттуда девушки шли там в актрисы, и в модели. А сейчас до нас это дошло уже в тот момент, когда это уже стало таким, ну, то есть, скорее, какая-то социальная роль. То есть, вот девочки участвуют, да, кто-то из них побеждает, становится этой, там, не знаю, королевой красоты, едет там с миссией по всяким разным странам. То есть, это скорее такое что-то, не то чтобы прямо, там, трэшевое, да, конкурс красоты, ну, вот, гораздо более лоу-класс, скажем так. Она вполне может использовать это действительно как прекрасный социальный лифт, а если нет, так нет. Те, кто не заняли первое место, это вообще ничего не значит.
Конкурс красоты оставался всесоюзным и назывался «Мисс СССР» еще 3 года. С 1992 года его преемником стал существующий поныне «Мисс Россия». Но на официальном сайте его историю ведут с 1927 года, когда конкурс «Мисс Россия» прошел в Париже среди представительниц русской эмиграции. В жюри бывали писатели Бунин и Куприн, художники Коровин и Бенуа. В 1931 году титул «Мисс Россия» достался дочери певца Федора Шаляпина Марине Шаляпиной. Она вспоминала, что ей было дискомфортно, и она ничего такого не хотела, но, цитирую, то был никакой не конкурс, какие сейчас устраивают. Однажды я танцевала на вечере, на меня надели чудный венок, красиво загримировали и, наверное, очень хорошо смотрелась со сцены, вспоминает королева красоты 1931 года. Не вполне удобно чувствовала себя на конкурсе и последняя мисс СССР, ныне предпринимательница и мать двоих детей Эльмира Шамсутдинова.
Очень-очень запомнилось то, что в жюри было очень много известных людей. И Ермольник, и Панкратов Черный, по-моему, был, и Фатеева была. Дело в том, что наш конкурс отличался от обычного конкурса тем, что он был на корабле, и это была телевизионная версия. То есть не было зрительного зала и поддержки зала, вот как принято обычно. Ты выходишь на сцену и чувствуешь, тебя принимают или нет. И вот это, конечно, очень сильно напрягало меня лично.
Участие в конкурсе красоты сильно поменяло вашу жизнь?
Кардинально не поменяло, конечно, но поменяло все же, потому что и я другая. Наверное, скорее всего, если бы я не участвовала, то по-другому сложилась бы моя жизнь. Вот если бы я не участвовала, я бы точно, скорее всего, осталась в спорте, я бы работала тренером по художественной гимнастике.
Переход от абстрактного образа русской красавицы к конкретным лицам с телами и, что самое главное, именами в России затормозился где-то на полпути. Конкурсов красоты только известных десяток. Главные «Мисс Россия» и «Краса России». Последний выбирает лучшую среди победительниц региональных конкурсов красоты, а «Мисс Россия» отправляет на международные конкурсы. Среди россиянок есть мисс Вселенная Оксана Федорова, мисс Мира Ксения Сухинова и две мисс Европа Елена Рогожина и Светлана Королева. Казалось бы, потребление женской внешности в России вышло на цивилизованный международный уровень, и потребности внутреннего рекламного рынка, где востребованы внешние данные, растут. Вот и Playboy работает с умами и телами россиян и россиянок уже почти 20 лет. Все это есть. а громких имен, образов, по-настоящему звездных карьер и абсолютной известности, сделанных на собственной красоте, в России нет. На эту тему рассуждает основатель российского плейбоя Артемий Троицкий.
В России абсолютно ублюдочная модельная индустрия, которая замешана в первую очередь на скорее таких понятиях, как эскорт-сервис и проституция. Понятие модели в России ассоциируется не с какими-то блестящими, успешными женщинами, там типа Синди Кроуфорд или Линда Евангелиста или Эва Герцогова, да, которые, в общем-то, респектабельные дамы, богатые, хорошо укорененные в светской отчасти даже и культурной жизни, и шоу-бизнесе, и так далее. У меня есть такое ощущение, что и на Западе вот эта золотая эра моделей, когда действительно гремели все эти имена, Наоми Кэмпбелл, и Кейт Мосс, Татьяна Патис, там прочее, прочее. По-моему, и на Западе уже эти времена, слава богу, прошли.
Королева красоты 2002 года и мисс Европа Светлана Королева говорит, что нынешние конкурсы красоты очень сильно отличаются даже от тех, что были лет 10-12 назад. Светлана считает, что своей удачной жизнью матери, троих детей, модели, телеведущей, бизнес-вумен, создательницы линии женской одежды, она обязана прежде всего своему характеру, а не титулу «Мисс Россия». Но и плохого ничего про конкурсы сказать не может, ведь модельную карьеру, как и президентскую, делают не по заранее написанному сценарию, объясняет Светлана Королева.
Ну, вы знаете, президенты страны тоже не через МГУ приходят. Каждый двигается в этой жизни настолько, насколько ему хватает сил. Это конкурс красоты в России сейчас очень изменился. И сейчас девочка, попадая на этот конкурс, она не тратит ни копейки для того, чтобы попасть на этот конкурс. Она участвует в нем, и в случае, если она побеждает, а это первое, второе, третье место, им снимают квартиру, у них есть водители, у них есть полное обеспечение в плане салона красоты, одежда, у них есть все, если сравнивать с моим конкурсом красоты. Тогда, когда я становилась мисс России, у меня не было ничего, можно сказать. У меня не было даже ни платья, ни туфель, ничего. Я стремилась именно сама, моя личность стремилась куда-то выбраться, чего-то достичь, реализоваться.
Сегодня для того, чтобы на сцене появились два десятка претенденток на звание «Мисс Россия», кастинг проходят до 50 тысяч девушек в 80 регионах России. И даже если эта попытка окажется неудачной, есть десятки шансов взять титул «Мисс», будучи не только молодой, незамужней и бездетной девушкой с модельными формами и внешностью. В России есть конкурсы типа «Мисс Русь», где известная 90-60-90 не догма и не предел. Есть состязания исключительно для профессиональных моделей, конкурсы будущих и состоявшихся мам, бабушек. О дополнительных критериях многих конкурсов красоты говорят их названия: «Мисс Красная Звезда», «Мисс ВУЗ», «Мисс Колония». Но вот возрастные ограничения по юности участниц в России скоро могут быть ужесточены. Законодатели решили, что детские конкурсы красоты вредны, травматичны для психики, вероятно, родительской тоже, и намерены такие состязания запретить. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 24 мая начнется визит на Святую Землю в Израиле и Палестинскую автономию главы Римско-католической церкви Папы Римского Франциска. Незадолго до этого в израильском парламенте прошло заседание одной из комиссий, посвященное Папе Иоанну 23-му, который недавно был канонизирован католической церковью. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Предстоящий визит в Израиль Папы Франциска станет четвертым посещением его главой Римско-католической церкви за всю историю существования еврейского государства. До Франциска тут побывали Павел VI, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Визит Папы, который состоится с 24 по 26 мая, расписан буквально по минутам. Во время поездки по Израилю Папу Франциска будут сопровождать раввин Авраам Скорка и исламский ученый Амар Абуд. Заявленная цель поездки – продвижение межконфессионального диалога. Именно поэтому, помимо встреч в старом городе Иерусалима с главами христианских общин и обращения к народу в храме Гроба Господня, Папа Франциск также встретится с главным муфтием Иерусалима на Храмовой горе, посетит Стену Плача и Большую Иерусалимскую синагогу, где пообщается с главными раввинами Израиля. Кроме этого, в программе папского визита – посещение военного кладбища на горе Герцля и мемориального комплекса Яд-Вашем. Папа Римский встретится с президентом Израиля Шимоном Пересом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху. В ожидании папского визита в Израиль пресса обсуждала заявление, сделанное раввином Серхио Бергманом, близким другом папы Франциска. Бергман сказал, что, по его мнению, глава Римско-католической церкви намерен использовать свой визит в пользу палестинского народа. Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин, Израилю ничего не известно о подобных планах Ватикана.
Нет, визит папы на самом деле, я не думаю, что это связано с израильско-палестинской ситуацией. Мы в этом смысле ожидали бы от Ватикана взвешенной позиции. Надеюсь, что он ее проявит, продемонстрировать тот интерес, который есть у огромного католического населения в мире. Ведь папа представляет не только Ватикан, представляет, в общем-то, очень большую общину мировую. И показать этой общине в рамках визита настоящий Израиль и ту реальную жизнь, которая есть. Часто нам как бы пытаются демонизировать Израиль в мире. При этом, если мы говорим, например, о христианском населении, Израиль — это единственное государство на Востоке, где христианское население чувствует себя свободно, и количество христиан увеличивается. А во всех других странах оно резко уменьшается, и будет непрекращающийся гонение. И это то, что является главной целью этого визита. То есть некоторое дополнительный позитив, направленный на Израиль со стороны Ватикана, папы, который, в общем, позитивно относится к еврейскому народу и к Израилю.
В преддверии визита папы Франциска в середине мая в честь другого человека, который сделал очень много для налаживания связи между евреями и католической общиной, было проведено заседание одной из комиссий израильского Кнессета. Речь идет о канонизированном 27 апреля 2014 года папе Иоанне XXIII, самыми известными достижениями которого являются созыв Второго Ватиканского собора, реорганизовавшего католицизм и обновившего связи между католической церковью и современным миром, и спасение евреев во время Второй мировой войны. За свою роль в спасении евреев папа Иоанн XXIII был номинирован на звание праведника народов мира. Как подчеркивает депутат парламента Израиля Константин Развозов, именно воздание почести папе Иоанну XXIII и было причиной заседания парламентской комиссии по Илье и абсорбции.
Мы решили провести заседание комиссии и чествовать Иоанна XXIII, так как, во-первых, он сделал именно тот мост, который всегда нужен между христианством и иудаизмом. Это раз. Два, он спас очень много евреев. И мы помним и благодарим тех людей, которые спасали евреев. Мы должны чествовать и давать примеры, что евреи помнят и благодарят, так как он наладил отношения. Мы всегда будем помнить то, что он сделал для евреев.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин уточнил, тот факт, что заседание прошло вскоре после канонизации папы Иоанна XXIII, является случайным совпадением, и заседание никак не обсуждало причисление этого папы к лику католических святых.
Ну, в общем-то, заседание соответствующее, которое было в парламенте, не было никак связано с канонизацией папы, естественно, не могла быть связана, была связана с той ролью, которую он сыграл в изменении отношений церкви и еврейского народа. Важный вопрос для большой части еврейской диаспоры в мире, которая живет в католических странах, и мне, естественно, было обсудить подобную тему.
Как сообщает израильская пресса, не исключено, что в ходе папского визита будет подписано соглашение, подразумевающее расширение возможностей для христиан молиться в гробнице Давида на горе Сион. В данный момент в этой еврейской святыне христиане могут молиться лишь один раз в году. Согласно христианскому канону, на втором этаже гробницы в Сионской горнице происходила тайная вечеря, а также ряд других событий, описанных в Новом Завете. Активисты нескольких еврейских организаций при этом трактуют это соглашение как полную передачу гробницы в руки Ватикана. В знак протеста было организовано несколько демонстраций. Ранее заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин опровергал подобные слухи, но при этом отказался раскрыть условия соглашения, ссылаясь на просьбу Ватикана хранить договор в тайне до момента его подписания. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 20 мая отмечает 70-летие «Могучий Джо Кокер», британский рок-блюз-соул-певец, ветеран Вудстока и кавалер Ордена Британской империи, до сих пор потрясающий слушателей своим мгновенно узнаваемым голосом. О силе этого голоса и этого творчества моя беседа с московским рок-критиком Денисом Бояриновым. Джо Кокер – британский рок-певец, начинавший в 60-е годы в провинциальных пабах, как очень многие. Потом со своей группой Grease Band, приехавший в США и триумфально выступивший на фестивале в Вудстоке в 69-м году. Но ведь об этом мало кто помнит, кроме людей увлеченных. Для действительно массовой аудитории это исполнитель всего нескольких хитов из, в том числе, фильмов-блокбастеров, таких как «Девять с половиной недель», «Офицеры и джентльмены» и так далее. Вот эти песни играют везде, их мгновенно узнают все.
Джо Кокер – человек, который уже более 50 лет находится на сцене и, в принципе, остается на плаву, остается очень заметен, популярен. Вот это действительно уникальная ситуация. В этом, конечно, помогают фильмы, удачное попадание его песен в фильмы, которые остаются жить и поддерживают образ, так сказать, исполнителя его мелодии в головах людей. Но на самом деле, если говорить о том, что стилистически, да, о том, что Джо Кокер как в 60-е годы выступал на Вудстоке, а у всех ассоциируется с какой-то сладкой балладой, то на самом деле здесь нет никакого противоречия, по большому счету, потому что, как ни странно, Кокер и тогда, и сейчас пел примерно одно и то же. Он в этом смысле не очень сильно изменился. Нет никакого, знаете, радикального изменения в стиле, которое происходило и происходит, например, со многими певцами, которые можно с ним сравнить, которые вот там были популярны 60-е, 70-е, и там, например, в нулевые, с ними пытались сделать такое радикальное преображение, чтобы они попадали во вкусы новой молодой аудитории. Ну, я имею в виду эксперименты, которые были проведены с Томом Джонсом, например, или с Карлосом Сантаной, который тоже, кстати, выступал на Вудстоке.
Приходят самые основные имена в голову. Ну, Дэвид Боуи как трансформировался за десятилетия, а Джо Кокер, получается, нет совсем.
Да, как ни странно. Ну, Дэвид Боуи вообще отдельный персонаж. Такой пример, который не сравним ни с кем. А Кокер, да, вот как ни странно, он совершенно не изменился. Если я, кстати, вот при нашей беседе пересмотрел ту самую вот стоковскую запись, где он поет «We have a little help from my friends», и голос-то его практически не изменен. Он сейчас он загустел, заматерел, тогда он мог брать более высокие ноты, но манера пения, по большому счету, она осталась. На самом деле, феномен Джо Кокера в том состоит, что он белый певец, английский, как вы правильно заметили, из Шеффилда изначально, но поет он абсолютно как американец. Его любимые пластинки, его любимая манера пения, его любимые певцы, все были афроамериканские чернокожие певцы, которые пели соул, начиная от Рэя Чарльза, Айзека Хейза, Отиса Рейдинга, и Марвина Гея и Ареты Франклин. И вот эта вот любовь Джо Кокера к черной музыке, она всегда была заметна. Вот в битловскую песню «A Little Help for My Friends» он поет абсолютно в черной такой стилистике, в стилистике соул-песни. Правда, за ним там вот этот Грис Бенд, который играет такую абсолютно популярную тогда психоделическую композицию, да, вот, которая сейчас как бы и выглядит старомодно. Но сам как бы Кокер поет точно так же, как он поет сейчас. Вот, вот он 2 года назад выпустил альбом «Fire It Up». На нем аранжировки другие, но манера пения его совершенно не изменилась. Он точно так же поет соул. Естественно, там соул смешанный с блюзом и с роком. Манера пения у него вот как у чернокожих певцов, которые, кстати говоря, тогда во времена Вудстока, они были не очень на слуху, как ни странно. И, как ни странно, вот Джо Кокер был тем британским исполнителем, который вернул американцам их как бы исконную музыку. Я имею в виду молодым американцам, потому что тогда Кокер апеллировал к молодой аудитории. Он открыл глаза на ту музыку, которая родилась в их стране.
В 70-х Джо Кокер ведь ничего особенного не спел. В основном он пил, употреблял наркотики и хулиганил. Я еще совсем маленьким мальчиком был, когда встречал упоминания о Кокере даже в советской прессе и публицистике. Ну, конечно, в самом негативном контексте. И их было много. Вот странно, почему именно Кокера сделали этаким пугалом растлевающей, деградирующей западной музыки и культуры. У вас есть идеи?
Честно говоря, нет, потому что как работала, мощная пропаганда в советское время, почему они выбирали этих музыкантов, а не других, не знаю. Но с Кокером действительно неожиданная история, связанная с тем, что он смог, конечно, после всего этого своего загула как-то реабилитироваться и вернуться, что, как мы знаем, мало кому вообще удавалось.
Некоторые мои коллеги считают, что как раз подсознательно выбирали тех, кто по-настоящему нравился-то на самом деле. Но так или иначе, если бы Джо Кокер соответствующий образ жизни не вел, не было бы у него знаменитого вот этого низкого хриплого баритона. Вам, как рок-критику, его голос кажется особенным?
Голос у него действительно выдающийся, и опять же, я подчеркиваю, что сочетание с манерой пения, как бы такой, на самом деле, очень американской, многие его называют лучшим британским соул-певцом, это во многом справедливо, с этим не поспоришь. Опять же, если послушать вудстокские записи, его фирменный, как бы, вот такой рык внутренний, он все время из него шел. Может быть, последующие годы разгульной жизни, алкогольных и курительных излишеств как бы добавили этому голосу такой как бы мрачности. Но все это было у него уже изначально, когда он еще был 20-летним бывшим водопроводчиком, насколько я знаю.
В России стиль соул и вообще такой стиль, какой присущ Джо Кокеру, он сейчас еще популярен?
Соул-манера и ритм-блюзовская манера именно чернокожая, она сейчас популярна вообще во всем мире. То есть вот сейчас эта музыка доминирует, потому что наибольшие поп-звезды мировые, американские, там типа Бейонс, например, да, они все вышли из этой школы американского пения. И есть даже некоторые, там, не знаю, наши певцы молодые и певицы, которые подражают не Джо Кокеру, они подражают популярным американским звездам, нынешним, современным, там, условно, той же Бейонс или, например, Кристине Агилере, которая тоже поет абсолютно в этой соул-ритм-блюзовской манере, которая от Рэя Чарльза и от Аретты Франклин идет. Как бы Джо Кокер не то что предугадал, он сразу изначально придерживался вот этого вечного источника, правильного, видимо, который в том числе, я думаю, позволяет так долго ему жить на сцене.
То есть, если оценивать все, что человек сделал за 50 лет, ему заслуженно дали орден Британской империи.
Абсолютно. Джо Кокер, безусловно, большой певец, который заслуживает всех тех почестей, которые он сейчас заработал, не только за свое долголетие, в общем, но и за вклад. Один из общепризнанно устоявшихся концертных, причем альбомов, классических именно рок-н-ролльных, роковых альбомов. Ну, так вот, если, знаете, журналы любят разные составлять десятки, типа вечных альбомов. И вот в жанре рок-н-ролльного концерта вот двойник Джо Кокера Mad Dogs and Gentlemen, который вышел, кажется, там в 71-м что ли, году, вот он абсолютно всегда попадает в первую десятку и является, по большому счету, квинтэссенцией рок-н-ролла, потому что он там поет Кокер в своей вот этой непередаваемой манере, которая впитала в себя и соул, и блюз, и фанка там много. Он поет песни от Битлз, там такая большая концертная программа, с которой он путешествовал по Америке. Собственно, это запись концерта в клубе Fillmore East в Нью-Йорке, тоже таком знаменитом, легендарном рок-месте, овеянном славой невероятной. Этот концертная программа была записана вместе с Леоном Расселом, тоже очень известным американским рок-деятелем, которому поклоняется, например, Элтон Джон. Огромное количество музыкантов участвует, каждый из которых потом как-то засветился в разных достаточно важных, великих тоже рок-н-ролльных группах, там, начиная от Rolling Stones и заканчивая группами Эрика Клэптона. И он поет песни, там, начиная от Beatles, ну, свои собственные, и заканчивая Бобом Диланом. Вот. Ну, то есть, как это двойной альбом, это как квинтэссенция рок-н-ролльной эпохи, записанная и схваченная вживую, вот в момент ее как бы наивысшего пика. За одну эту пластинку ему должны были дать всевозможные награды, титулы и статусы. Ну, кроме того, у него еще 20 с лишним пластинок.
Моя беседа с рок-критиком Денисом Бояриновым о 70-летии Джо Кокера завершила эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 19 по 25 мая. Джо Кокер. Композиция «Women to Women», 1972 год. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.